Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Рад, что могу быть у вас на общении. Мне кажется, это второй раз в моей жизни, что я в Макеевке на молодежном общении. Первый раз общение было маленькое, по-моему, только Макеевка была, и это было, наверное, лет 10 назад или больше. Я читаю записки. Первая записка, я ее читать не буду. Здесь просьба помолиться за автора записки, и в записке предусматривается желание побеседовать. Друзья, я помолиться обязательно помолюсь, но кто написал записку, побеседовать я смогу только, если вы сможете быть завтра вечером в Белецком. Я буду там на собрании, и после вечернего собрания смогу побеседовать. До этого, мне кажется, я не смогу. У нас очень жесткий будет режим. Вот. Ну вот так вот. А помолиться обязательно помолимся, независимо. Встретимся с вами или нет. Вопрос такой. Что, на ваш взгляд, самое опасное подстерегает молодежь этого века? Друзья, мой личный взгляд, опасности, которые сейчас подстерегают нас, это те же самые опасности, которые подстерегали людей в дни апостола Павла и в дни Иисуса Христа. Я не вижу разницы, что время поменялось и что-то сейчас стало опаснее, чем это было тогда. Но что опасное в целом для нас раньше и сейчас? Я скажу, друзья, я нахожу три опасности. Не могу выделить что-то из них выше или ниже. Три опасности. Но, наверное, в моем сознании все равно они как-то группируются. И поэтому я... вернее, классифицируются. И поэтому я по степени опасности скажу, как это у меня на сердце смотрится. Друзья, в Библии мы встречаем предупреждения в отношении опасностей разного рода. Ну, например, есть такое слово «берегись». «Берегись» – это значит «опасно». В Библии есть такое слово, ну, например, «берегись проходить вот тем местом». Или есть такое, что нужно поступать осторожно. Осторожно – это значит тоже опасно. Ну, как будто по тонкому льду. Надо идти осторожно. Или есть такое слово «убегай». Вот «убегай» – это значит очень опасно. И поэтому там, где написано «убегай», это значит очень опасно. От чего мы должны убегать? По Слову Божию. Написано «юношеские похоти – убегай». Это вопросы целомудрия. То есть это очень опасно там, где, ну, искушение в плане целомудрия. Думаю, это в моем сознании, это на самом первом месте опасно. И как тысячу лет назад, так и сегодня. Вторая степень опасности, друзья, это деньги. Написано, корень всех зол есть сребролюбие. Ты же человек Божий, от этого убегай. То есть любить деньги – это тоже очень опасно. Друзья, любить деньги – не обязательно быть богатым. Можно любить деньги, не имея их. Иуда не имел денег, но он был сребролюбивый, и он погиб. Любить деньги – это очень опасно, тоже нужно убегать. А еще написано «убегайте идолослужения». Но идолослужение – это немножко широко, я не буду подробно. Мне кажется, что каждый из вас сможет определить именно в плане идолослужения, в сфере каких предметов опасно у вас. Поэтому вот от этих трех вещей нужно убегать, потому что это очень опасно. Я считаю, это и в ваше время, и тогда, когда мы были молодежь, и когда, ну, в начале нашего тысячелетия эти же самые опасности были. И поэтому надо убегать. Здесь даже бороться, друзья, даже бороться трудно. Поэтому Павел пишет, просто убегай. Потому что бороться едва ли ты сможешь победить. Надо убегать. Вопрос второй. Исход 4.24. За что Господь хотел умертвить Моисея? Друзья, я сначала этот сюжет расскажу, а потом скажу, как думаю я. Бог Моисею у тернового куста сказал... «Иди в Египет, ты выведешь оттуда мой народ». Моисей взял жену, взял детей, посадил их на осла и отправился в Египет. И однажды на ночлеге Ночью встретил его Господь и хотел умертвить. И тогда Сепфора взяла каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила к ногам его и сказала: «Ты жених крови у меня, жених крови по обрезанию». Друзья, есть разные мнения на этот счет. Говорю, мое мнение, но это не значит, что обязательно это 100%. Но я так понимаю. Ну, во-первых, некоторые считают, что Бог хотел умертвить не Моисея, а его сына. Я думаю, что Бог хотел умертвить именно Моисея. Хотя парадокс, Бог Моисея послал в Египет и по дороге хотел его умертвить. Почему? Потому что Моисей взялся за служение, не приготовив свою семью. А в Библии написано, что детей должен иметь верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, и верующими должны быть. А Моисей свою семью не подготовил, у него один из сыновей был необрезанный. Я думаю, что Бог имел в виду, что Моисей это сделает, прежде чем приступит к священнодействию. А Моисей это не сделал, и Бог его хотел умертвить. И когда Сепфора обрезала крайнюю плоть сына, то Бог Моисея помиловал. Кстати, здесь для, ну, немножко элемент семейной тематики. Очень сильно мне нравится, когда жена сделает то, что не сумел сделать муж. Что-то не учел, не успел или по нерадению не сделал. А жена, как помощница, она сделала. И Бог пощадил ее мужа. Вот такими должны быть жены. Очень люблю Сепфору и всех жен, которые поступают подобным образом. Ну, люблю так, по-нормальному. Так, дальше читаю. Какая разница между социальными сетями и скайпом? Ответьте, пожалуйста. Друзья, вообще я скайп понимаю, это то же самое, что телефон. Ну, в моем сознании. Просто что механизм связи через интернет. И поэтому, если пользоваться скайпом, то по нашему установлению правильно было бы согласовать со служителем, чтобы, ну, как бы вы имели санкцию и спокойно могли, ну, скажем, к этому относиться. А социальная сеть, там опасности другие, просто это нужно широко, друзья, потому что социальные сети – это очень широкий круг общения, и часто с мирскими людьми, и с друзьями детства или юности. И это очень опасно. Ну, я думаю, что неплохо, чтобы убегать и от этого. Это очень опасно. То есть к скайпу у меня больше снисхождения, но все равно считаю, что нужна санкция служителей. И можно ли играть в бильярд? Мне кажется, что это наподобие шахмат. И эта игра, я думаю, не для нас. Ну, автор здесь, он свою мысль уже излагает. Можно было бы вопрос не задавать. Я правильно думаю? И как думаете вы? Ну, такие вопросы. Значит, друзья, я-то, знаете как, можно было бы спросить, а можно ли молодежи вообще играть в игры? Ну, я думаю, что в какие-то игры играть можно. Я не держусь крайних позиций, что вообще ни в какую игру нельзя играть. Если бы мы сказали, нельзя играть, а детям можно? Можно детям, а подросткам? А где тот возраст, когда уже становится нельзя? И было бы трудно. Друзья, в целом-то бильярд я отношу к разряду игр для людей, вернее, к разряду игр, как карты, домино и, ну, всякие, вот, что в казино играют. Это то же самое бильярд. Друзья, люди в бильярд проигрывают состояния большие. У нас один человек... один из самых богатых людей в городе, известный очень, и жена его тоже известная. У них огромный дворец, дом был. И он в бильярд проиграл все. Он проиграл все. И напоследок он осыпал порохом свой весь дом, застрелил жену и взорвал весь свой дом. И все. И на этом он все проиграл в бильярд. В общем-то, друзья, мы должны... хранить себя от вот таких всяких искушений. И вопрос следующий, еще осталось немножко. Почему наше объединение получает вестник истины в числе последних? Ну, вообще, мне интересно, откуда вы знаете. Я, может быть, на Кавказе после вас. Это у вас кругозор очень широкий. Вообще, друзья, у нас порядок такой. Как только мы отпечатали тираж, значит, мы сразу сообщаем во все объединения, что тираж готов. Объединения чаще всего забирают сами. И поэтому это просто механизм передачи. Если вы и правда в числе последних, то не потому, что ваше объединение самое ничтожное в братстве, а просто прослаблен механизм передачи. Вот, вот и все. Дорогой брат Николай Степанович, очень нуждаюсь в объяснении, какое отношение должно быть к видеопродукции у Дитя Божьего. Если можно, то хотелось бы услышать основательный ответ. Друзья, ну насколько основательный, не могу сказать, будет. Я немножко постараюсь вот что сказать. Друзья, почему возник запрет на видеосъемку и на просмотр видео? Почему возник запрет? Вообще, когда появилась видеотехника, вы уже это время не помните, но, в общем-то, это все было на наших глазах, мы уже давно служителями были. И, в общем-то, нам показалось, что это Божье благословение, видеотехника. В общем-то, видеокамера, снимай, что хочешь, и потом смотри, что хочешь. И даже когда в Ростове был съезд в 89-м году, съезд Совета Церквей, то весь съезд велась видеосъемка. И причем на множество видеокамер. Мы снимали наш съезд на видеокамеры. И не только съезд, и потом разные мероприятия, конференции мы снимали на видео. А потом у нас и просматривали, и даже некоторые документы мы смотрели на Совете Церквей. Вот, и как будто было нормально. А потом начала появляться тревога. Скажу, какая. Приезжаем мы с одним служителем в одну церковь. Церковь большая, примерно 300 членов, на вечернее собрание. И мы приходим как будто вовремя, но смотрим, что людей нету. Машины возле дома молитвы стоят, а людей нету. Заходим во двор, все тихо, как бы собрание переместили раньше. Мы заходим, открываем дверь, заходим, темно. Вся церковь сидит и смотрит фильм. Стоит телевизор и смотрит фильм «Жизнь Иисуса Христа». Ну, а в фильме, и мы посмотрели. Первый раз вот я там посмотрел. Ну, а в фильме-то и не все хорошо было. Даже поведение Христа, он женщину вот так вот берет ладонями так за лицо и с ней разговаривает. Как бы я не представлял Христа таким. И потом он кричал истерично, когда его распинали. Все, я не был согласен. А потом дальше, друзья, фильмы смотреть люди начали. Браки из браков, вот с ним видеосъемка бракосочетания, а потом превращают в фильм, в самый настоящий. Даже, знаете, нам передали один фильм на Кавказе, изготовленный. И там сначала показали Гитлера, Сталина. Вот. Сначала была реклама студии, которые фильм этот сделали, а потом бракосочетание. Вот. И там он ее на руках носит в роще и целуется, и все такое, все в упор почти. Я был в Канаде, и общение было. И мне говорят, Николай Степанович, можно вместе с вами посмотреть бракосочетание? А вы нам скажете, это в Совете Церкви или нет? А почему? Можно. Запрета тогда не было. В Совете Церкви, конечно же, скажу, в Совете или не в Совете. Вот. И показывает в Совете. Вот. А фильм плохой, брак. Фильм плохой. И я переживал очень сильно, потому что люди сильно любили братство и верили, что в братстве такого быть не может. А я знакомые лица вижу, а там гонка на Мерседесах, вот, и все грузовики на обочину, и из люка с ним видеосъемка с огромной камерой, из люка машины, вот, и все такое. Но знаете, что меня спасло? Пока фильм досмотрели, они забыли свой вопрос. И это меня спасло. То есть мне не надо было говорить, это в Совете Церкви или не в Совете Церкви. Появился слух у нас, что наша молодежь смотрит фильмы простые, мирские. Я говорю, не может быть. Сидим за столом. Не может быть, чтобы наша тимошовская молодежь смотрели фильмы. В жизни не поверю. Так говорят, смотрят. Я подзываю Виталика, иди сюда, мой сын. Смотрел, Иван Васильевич меняет профессию. Смотрел. А здесь же люди чужие, и мне стыдно. Оказывается, смотрел. Братья и сестры, мы в церкви приняли решение, запрет на видео, раньше, чем его приняли в совете церкви. Мы уже у себя в церкви приняли. Мы видели, что идет не туда, не туда. И это беда. Поэтому я отношусь положительно к нашему решению, друзья. Вот. Хотя в братском листке, конечно же, есть такая оговорка, что если что-то нужно снять или посмотреть, то необходимо разрешение служителей. Да, я считаю, это было, кстати, и мое предложение. Я считаю, что бывает ситуация, когда съемка бывает оправданная. Я считаю, бывает. Ну, например, невеста из мира, родители неверующие. И все родственники неверующие, они хотят сделать видео своей дочери. Но мое представление, имеют право, это их дочь, она и останется навсегда их дочерью. И мы запретим, и будет конфликт. И может быть конфликт, это будет хуже, чем если бы мы разрешили, и кто-то скромно бы снял, и мы бы объявили, что братья и сестры, мы разрешили сделать съемку. И если у кого-то видеопродукция здравая хранится, ну, скажем, документы какие-то серьезные, ну, я не думаю, что обязательно их нужно уничтожить. Может быть, когда-нибудь и полезно будет ради исторического кругозора что-то и посмотреть. Просто нужно делать чинно и благородно, чтобы это было в пределах наших братских позиций. Вот так вот и все. И вопрос следующий. Дорогие братья Николай Степанович и Геннадий Сергеевич, если возможно, с вашей стороны, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что это за массаж, хиромассаж? Не связан ли он с оккультизмом? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас намерение издавать книги «Великое пробуждение» и «Церковь должна оставаться церковью»? Ваши отношения к этим книгам? Ну, на первый вопрос. Братья и сестры, что такое хиромассаж, я не знаю. Вот, я не знаю, потому что на английском языке вот, это слово чуть-чуть по-другому оно звучит, но имеется в виду обычный массаж руками. Вот. Что на русском языке? Ну, возможно, это массаж ладони или какой-то массаж ладони. Я точно не знаю. Вот. И поэтому я ответ не могу дать. Скорее всего, это обычный массаж, скорее всего. Но может быть и не так. И второй вопрос. Насчет книг «Великое пробуждение» и «Церковь должна оставаться церковью». Друзья, «Великое пробуждение», я очень положительно отношусь к этой книге. Если у нас намерение издавать, есть намерение издавать. Но почему мы не издали? Я-то понимаю смысл вопроса, откуда он родился, вопрос этот. Друзья, почему мы не издали вот, ну, в ближайшее время? Потому что два тиража – это для нас очень тяжело материально. Потому что «Великое пробуждение» – это самая дорогая книга, которую мы издавали за всю историю братства нашего. И поэтому мы издали один тираж. И нам сестры, которые письма сейчас вот наполнили, они предложили издать еще один тираж. А мы сказали, мы сейчас не можем. Пройдет несколько лет и издадим повторно. А сейчас мы просто не можем. Вот и все. Я считаю, что это здраво. Книгу очень уважаю, и ценная книга. И мы, конечно, периодически будем ее издавать по мере наших возможностей. «Церковь должна оставаться церковью» тоже неплохо. Неплохая книга, хорошая книга. Друзья, мы ее издали ограниченным количеством экземпляров с подписью «Для служителей». Почему «Для служителей»? Потому что она не была у нас серьезно переработана в смысле корректировки. В ней многие ошибки, исторические и грамматические. И поэтому нужно было издать спешно, и мы издали спешно для служителей, чтобы меньше было критики на какие-то вот искажения. А в целом-то я предполагаю, что мы эту книгу отредактируем вот в смысле точности всего. И, возможно, она у нас будет переиздана. Я не вижу причин, чтобы эту книгу как-то, скажем, законсервировать и чтобы она не была доступна для всех. Я думаю, что мы ее издадим. По крайней мере, я к этому лично расположен. Ну, вот так по этим книгам. И еще два вопроса остались. Как вы относитесь к музыке Петра Бальжика и Русавуков? Они из нашего братства. Друзья, Русавуки, они, когда писали свою музыку, они не были в братстве. Сейчас большинство из них в братстве, но сейчас они музыку не пишут. Но сейчас они в братстве. Но не все, а большинство из них в братстве. Вот. Петр Бальжик, он из братства, он из Америки. Как я отношусь к музыке? Друзья, к этой музыке. Серьезный анализ я дать не могу, потому что серьезный анализ дают специалисты. А я только могу говорить, нравится или не нравится. Но мне стиль вот такой музыки не очень нравится. Не в смысле, что я вижу там мирское или что-то такое. Вот. Но такой стиль мне не нравится. Мне нравится другая музыка. Мне нравится другая. Вот так вот и все. А что-то большее, это вам ваши скажут музыкальные вот специалисты. И последний вопрос такой. Пожалуйста, расскажите, как обстоят дела у Козловых? Друзья, Козловы сидят в тюрьме, мать и отец, то есть Людмила и Александр. У них срок освобождения в конце 2014 года. Они уже должны освобождаться. То есть срок подходит, ну, подойдет к концу. Значит, дети их, значит, они сидят в разных тюрьмах на большом расстоянии, ну, порядка 8 часов езды на машине с одного места в другое. Чуть меньше, чем 8. Ну, условия содержания более-менее так, ну, как бы сказать, терпимые. Их посещают, преподают хлебопреломление и Людмиле, и Александру. Вот. А между собой они не общаются. Только по телефону ограниченное количество минут они могут пообщаться. Ну, также и с родственниками. Дети у них, один ребенок уже взрослый, он уже самостоятельно живет. Трое детей по их личному просьбе ушли из христианской семьи. Они сейчас живут в американских семьях. Ну, слышно, что им не нравится, что они хотели бы вернуться, но их предупреждали, вернуться вы назад не сможете. Ну, вот так и все. А трое младших, они живут в христианской семье. Семья хорошая, очень порядочные люди, христиане хорошие. Ну, я встречался со всеми детьми Козловыми, имел общение с ними. Ну, таких особых впечатлений не могу передать. Ну, в общем-то, нужно молиться, чтобы Господь как-то устроил будущее этой семьи, потому что есть перспектива, что родители могут депортировать на Украину без детей. Вот. Но, может быть, этого и не произойдет, хотя документы готовятся. Но если мы будем молиться, и Бог усмотрит нам ответить, значит, все может быть иначе. Вот все мои вопросы.